студии был в Китай. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 марта, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Петербургская оппозиция организует акцию в поддержку интернет-активиста Вадима Чарушева, помещенного в психиатрическую клинику на принудительное лечение. Русский язык на Украине. Американские эксперты о сближении США и России. А также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Петербургские оппозиционеры и правозащитники опасаются за здоровье известного блогера Вадима Чарушева, принудительно помещенного в психиатрическую клинику. По мнению оппозиции, таким образом сегодня власть борется с несогласными. С подробностями из Санкт-Петербурга Виктор Лизунков.
Правозащитники уже давно говорят о том, что в России возрождается карательная психиатрия. Однако в последнее время ее жертвами становились по большей части оппозиционеры или журналисты, вставшие власти поперек дороги. В Петербурге последний случай принудительного помещения в психиатрическую больницу был с журналистом газеты «Новый Петербург» Николаем Андрущенко. То, что произошло с Вадимом, можно назвать первым случаем такого преследования за деятельность в сфере интернет, подчеркивает лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Он очень активен в интернете. У него очень хорошая посещаемость на его аккаунтах. У него есть группа ВКонтакте.
Об этих группах говорят сами названия. «Я не голосовал за ядро и путинскую марионетку. Я против гэбистской диктатуры в России». Валерия Новодворская, Галина Старовойтова. «Ваши идеи живы».
Есть группа достаточно большая, там, по-моему, уже больше 10 тысяч участников, которые написано, что когда в этой группе будет 10 миллионов, Владимир Путин в белых стрингах побежит по Новому Арбату. И вообще он много дискутирует с путинистами, и, в общем-то, ему уже некоторое время поступали угрозы различного характера. Он мне позвонил буквально 6 марта. Сказал, что он едет сейчас в пенсионный фонд, а он до этого работал в пенсионном фонде, и поставит женщин с 8 марта, но опасается каких-то силовых акций в свой адрес. Я как раз нашла активиста, просила его тоже туда подъехать, ему помочь. Но, к сожалению, как-то они разъехались.
Именно в ночь на 7 марта Вадим был насильно увезен в психиатрическую больницу номер 6. В половину первого он еще успел позвонить своему другу, сказать, что его укололи каким-то препаратом и попросить помощи. Слышно было, что ему трудно говорить, и после этого его телефон не отвечал. В минувшую пятницу прямо в больнице произошло выездное судебное заседание, на котором было удовлетворено заявление врачей о принудительном лечении с отсутствием установленного диагноза заболевания.
Это та единственная, по-моему, больница в Петербурге, где до сих пор колят галоперидол. И сейчас ситуация очень плохая, он очень плохо выглядит, ему не передают фактически передачи, лишают возможности курить. И условия содержания ужасные. Его знакомая, которая была, говорит, что он очень похудел, там абсолютно зеленый.
Ольга Курносова уверена, что если общество промолчит и не сделает всего, чтобы Вадим был освобожден, за ним последуют и другие жертвы карательной психиатрии. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
А сейчас на прямой связи с московской студией «Свободы» из Санкт-Петербурга Роман Черный, директор городской гражданской комиссии по правам человека. Роман, доброе утро.
Доброе утро, Михаил, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Роман, скажите, пожалуйста, ваша комиссия как отреагировала на это событие и с какой степенью уверенности здесь можно говорить о применении именно карательной психиатрии?
Знаете, к нам обратился друг Вадима Чарушева, и мы, собственно говоря, помогли ему состыковаться в первую очередь с адвокатом, с Виктором Леонидовичем Грозовским, тем самым, который не так давно представлял госпожу Гудкову в Конституционном суде и выиграл, был одним из тех адвокатов, кто выиграл это дело в Конституционном суде, как раз по недееспособным. Что касается возможного применения карательной психиатрии, вы знаете, стопроцентной уверенностью сказать нельзя, но это дело весьма и весьма похоже на дело Артема Басырова или Ларисы Араб, национал-большевика, или вот одной из активисток
Объединенного гражданского фронта.
Объединенного гражданского фронта в Мурманске. А Басыров — это Яшкар-Ола. То есть география, видите, какая. В этом случае вполне, понимаете, что заставляет предполагать это? Дело в том, что ведь сам Вадим, он предполагал, что в отношении него могут быть какие-то действия произведены, и, возможно, что-то действительно произошло с ним рядом с пенсионным фондом. А затем он был, в общем-то, при весьма странных обстоятельствах госпитализирован. Кроме того, хочу обратить внимание на следующее. Дело в том, что ведь он был госпитализирован по 29 статье пункт В закона о психиатрической помощи, которая гласит, что психическое состояние человека тяжелое и может ухудшиться без лечения. То есть это такая статья, на самом деле, по которой можно любого диссидента, и не только диссидента, любого неугодного человека поместить в психиатрическую больницу. То есть его даже не осмелились обвинить в том, что он опасен для себя и для окружающих, и госпитализировать по 29 статье пункт А. То есть, видимо, оснований, даже при всем желании наши врачи-психиатры, и если кто-то еще, так сказать, им указывал это сделать, они не нашли оснований, чтобы говорить о 29 статье пункт А. Понимаете, вот эти моменты, они уже, мягко говоря, настораживают. Кроме того, ведь на суде, представлявший больницу врач-психиатр начмед 6-й городской психиатрической больницы, господин Шестернин, он прямо говорил, что, ну, в общем, вроде как состояние купировано. Вот, и когда адвокат сказал, ну хорошо, если оно купировано, острое состояние, тогда выписываете его, зачем вы его здесь держите? И тут же начались рассуждения, что нет, ну вы знаете, вот надо его подержать. То есть вот когда вот такого рода вещи происходят, все это выглядит весьма и весьма, весьма подозрительно. Кроме того, мы ведь знаем, что... В общем-то, некоторые действия в отношении интернет-активистов, интернет-журналистов, они имеют место быть, ведь, например, в интернете появились публикации о том, что есть преследование, уголовное дело, например, возбуждено в отношении Сергея Крюкова, одного из журналистов, который пишет для... ультраоппозиционного издания из Страсбурга «Ичкерия-Инфо». Поэтому все может быть.
Роман, скажите, а известно ли вам, сколько могут продержать в клинике Вадима Чарушева, и что для него в этой ситуации можно сделать, что делает гражданское общество?
Вы знаете, продержать его, я могу сказать вам совершенно точно, значит, больница имеет право держать его теперь 6 месяцев, не должна, но имеет право, да, в течение 6 месяцев со дня вынесения решения суда, вступления в законную силу, 6 месяцев они имеют право его держать, потом нужно для того, чтобы продолжить держать его, еще один суд. А что может делать гражданское общество? Выступать с протестами, я думаю, это самое важное и самое правильное из того, что мы можем сделать. Мы, как гражданская комиссия по правам человека, мы планируем обращение в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с просьбой или с требованием проверить обстоятельства госпитализации, законность, обоснованность ее, скажем так. Вот, вероятно, кассационную жалобу адвокат напишет, если сам Вадим этого захочет, а я думаю, Вадим, конечно же, этого пожелает это сделать. Вот это то, что сейчас можно сделать, но главное — это протесты и публикации в средствах массовой информации. Я думаю, вот это еще может как-то заставить тех, кто заинтересован был в госпитализации Чарушева, все-таки изменить свою позицию и позволить этому человеку выйти на свободу. Как, впрочем, это и было в случае Артема Басырова в Яшкар-Оле.
Роман, большое спасибо за участие в нашей программе. Напомню, на прямой связи с Московской студией «Свободы» из Санкт-Петербурга был Роман Черный, директор городской гражданской комиссии по правам человека. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России подтвердил сообщение о незаконной агитации в день выборов мэра Мурманска. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего вице-мэра Грозного Гилани Шипиева. В Стамбуле открылся 5-й международный форум по проблемам водных ресурсов. Министры иностранных дел стран Евросоюза приостановили действие запрета на поездки в ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда высокопоставленных чиновников. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Интервью, время, деньги, сокращение рабочего дня в рецессию, как борьба с безработицей. Гость американского часа – социолог, эксперт по досугу Бен Анникут. Репортаж об исследовании стволовых клеток в историко-политическом контексте и дискуссия на тему «Шекспир в современном мире». Беседа с поэтом и переводчиком Макбета Владимиром Гандельсманом. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сейчас обзор прессы. Вновь ко мне в студию пришел Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро, Михаил. Наконец настала та заветная минута, когда я могу предложить слушателям публикации сегодняшнего дня по своему выбору. Из сегодняшних публикаций в российских газетах мое внимание привлекла газета «Ведомости» и редакционная статья под названием «Запасной ресурс». Небольшая заметка, но, на мой взгляд, очень точная и хорошо написанная. Жалко даже, что редакционная, хотелось бы прославить автора. Речь в ней идет о вчерашнем заявлении вице-премьера Сергея Иванова, который сказал, что мы хорошо осознаем, что Россия богата не только углеводородами. Люди, вот наша вторая нефть. Вот за этой фразой и стоит интрига публикации в газете «Ведомости». Газета «Ведомости» очень спокойно и подробно разбирает отношение российского государства к тому ресурсу, который вице-премьер Иванов назвал нашей второй нефтью. По данным Всемирного банка, которые приводят «Ведомости», за постсоветские годы Россию покинули 200 тысяч ученых и инженеров. Это люди, которые уехали из страны. Поразительная цифра, на меня даже произвела впечатление. 1 миллион человек отказались от занятий наукой. Ушли из науки в частный бизнес, в другие профессии. Газета «Ведомости» припоминает самому Сергею Иванову его поступки в тот период, когда он занимал пост министра обороны. Именно при нем были отменены отсрочки для талантливых молодых людей, которых Сергей Иванов тогда назвал талантливыми балалаечниками. Этот процесс продолжается и по сегодняшний день. В качестве примера «Ведомости» приводят намерение Министерства обороны ликвидировать спортивный клуб ЦСКА как непрофильный актив. Далее по списку. Россия занимает одно из самых последних мест в мире по коррупции, издержки мелкого и среднего бизнеса на выплаты чиновникам составляют 6-7%.
Ну так вы назвали это выплаты чиновникам, наверное, просто взятки имеется в виду.
Не пойман, как известно, не прапорщик. 6-7%, конечно, это взятки. Конечно, не надо здесь скромничать. Поразительная цифра еще одна – это 98% ходатайств прокуроров о продлении сроков содержания под стражей наперед следствия судами удовлетворяются. И одновременно сокращается количество дел, которые рассматривают суды присяжных. Авторы редакционной заметки в газете «Ведомости» заканчивают очень элегантной мыслью. Они говорят о том, что внимание к нефти второй произошло ровно в тот момент, когда подешевела нефть первая. Какова же будет цена отсечения, задаются вопросом люди, которые писали редакционную заметку для газеты «Ведомости». Запасной ресурс газеты «Ведомости». И это не единственная публикация, которая мне в сегодняшних российских газетах понравилась. Мне понравился небольшой эксперимент, попытка независимой газеты возродить такое понятие, как репутация. Независимая газета обратилась к уважаемым людям с вопросом очень конкретным. Речь идет о предпринимателе Сергее Полонском, который запомнился россиянам двумя вещами. Во-первых, он набрал у государственных банков огромное количество долгов и теперь очень плохо знает, как их отдавать, и обращается к тому же государству с предложением выкупить у него его, видимо, не очень успешный бизнес. А еще он такой светский герой, который прославился тем, что на светском мероприятии, ну, в Ницце, где же еще, выступил с такой мыслью, сейчас я попытаюсь ее сформулировать корректно. предприниматель Сергей Полонский во всеуслышание сказал своим гостям: у кого нету миллиарда долларов, тот может идти, ну, додумайте сами, куда может идти тот, у кого нету миллиарда долларов. Сказано было в самой жесткой форме. И вот газета «Независимая» обратилась к людям, которых она уважает, чье мнение для нее значимо, с вопросом: считаете ли вы, что такие высказывания наносят ущерб репутации? На этот вопрос ответил Олег Митваль, заместитель руководителя Росприроднадзора и режиссер, руководитель театра «Практика» Эдуард Бояков. Олег Митваль, как чиновник, был более аккуратен, более нейтрален, выбирал выражения, но все-таки сказал, что, конечно, для репутации это не очень, и тут надо выбирать выражения. А вот режиссер Эдуард Бояков был очень прям и этой своей прямотой расставил все точки над «и». Сначала, сказал Эдуард Бояков, мне хотелось послать Сергея Полонского по тому же вектору. Ну, все-таки режиссер умеет формулировать мысль. И в более прямых выражениях. Потом я сдержался, и далее он, конечно, сказал Сергею Полонскому все, что думает о нем и его репутации. Но сама попытка «Независимой газеты» наладить вот такой диалог, быть посредником в диалоге между людьми очень богатыми и не очень богатыми, на меня произвела очень хорошее впечатление.
Спасибо, Михаил. Обзор российских газет подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Ну а сейчас о перспективах сближения США и России, призывах и комментариях экспертов. Это наша рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник в Вашингтоне состоялось представление доклада авторитетной комиссии, поставившей перед собой серьезнейшую задачу – предложить новой администрации рекомендации относительно того, как должна выглядеть российская стратегия Белого дома в контексте американских интересов. Главный тезис комиссии – больше сотрудничества, рассказывает Алан Давыдов.
Независимая комиссия, организованная Центром Никсона в Вашингтоне и Гарвардским университетом, возглавляется бывшими сенаторами – демократом Гэри Хартом и республиканцем Чаком Хегелом. Доклад был представлен за 2 недели до предстоящей встречи президентов обеих стран на лондонском саммите стран Большой Двадцатки. Несколько дней назад члены комиссии встретились в Москве с президентом России Дмитрием Медведевым и другими представителями российского руководства. По словам сопредседателя комиссии Гэри Харта, Кремль подает ясные сигналы о готовности конструктивно разговаривать с Белым домом. Наши встречи в Москве были очень позитивными. В ходе более чем часовой встречи с Дмитрием Медведевым каждый из нас выступил с заявлением, получив возможность задать российскому президенту вопросы и ответить на его вопросы. Памятуя о встречах с советскими руководителями эпохи 70-х, скажу, что нынешний обмен мнениями совершенно не походил на то, что мне доводилось видеть в годы Холодной войны. Авторы доклада считают необходимым более тесное сотрудничество США с Россией в таких вопросах, как ядерная программа Ирана, подавление талибов в Афганистане, а также стабилизация глобальной экономики. Они утверждают, что в ухудшении американо-российских отношений виновны правительства обеих стран. В такой же степени усилия по восстановлению этих отношений должны быть обоюдными, говорит другой сопредседатель комиссии Чак Хегел. Между нами существуют противоречия, и они останутся. США и Россия имеют свои специфические интересы по таким вопросам, как Иран, Северная Корея, энергопоставки в Западную Европу, международная торговля, охрана окружающей среды. На пути к сотрудничеству нас подстерегают ловушки. Быстро и легко ответить можно пока лишь на считанные вопросы. Комиссия предлагает президенту Обаме по-новому взглянуть на размещение американских средств противоракетной обороны в Восточной Европе и вместо этого сосредоточиться на совместном с Россией противостоянии угрозе со стороны Ирана. Наиболее желательным выглядело бы строительство совместной системы ПРО, в том числе с использованием российских объектов и оборудования, говорится в докладе. Его авторы также утверждают, что с точки зрения безопасности у США сейчас нет очевидных интересов в принятии Грузии и Украины в НАТО. Считая нынешние американо-российские отношения вызывающими глубокую тревогу, комиссия все же заключает, что Москва, по крайней мере, пока еще не враждебна Соединенным Штатам. Но даже если отношения окончательно испортятся, то у России, ослабленной падением мировых цен на нефть, нет ни желания, ни ресурсов для ведения новой холодной войны, говорится в докладе.
Поиск эффективной стратегии взаимодействия с постсоветской Россией был приоритетной задачей 3 последних администраций, начиная с администрации Джорджа Буша-старшего. И все 3, в конце концов, оказывались объектом традиционной критики за то, что именно они потеряли Россию. Проблема и прежде, и сейчас, как считает авторитетный американский политолог Дэвид Саттер, состоит в том, что идея противостояния с Соединенными Штатами заключена в генной памяти Кремля. Именно он не способен, по мнению Дэвида Саттера, сделать шаг навстречу Белому дому. Рекомендации этой комиссии, на мой взгляд, нереалистичны. Они звучат так, словно Соединенные Штаты никогда прежде не предлагали России самые разные варианты сотрудничества в области противоракетной обороны. И что более, на мой взгляд, удивительно, они звучат так, словно возражения Москвы имеют некий реальный базис. Они являются чисто пропагандистской кампанией, попыткой добиться разнообразных уступок от США под надуманным предлогом. Эта комиссия, по сути, говорит, давайте откажемся от осуществления идеи противоракетной обороны в Европе, и Россия в ответ прекратит поддержку Ирана. Это крайне наивные надежды. Авторы этой концепции не осознают, что поддержка Кремлем Тегерана придает Москве международный вес, заставляет с ней считаться, и Москва не намерена отказаться от этой козырной карты, несмотря ни на что. Ведь она уже много лет ведет эту игру вопреки своим собственным интересам. У России прямой интерес в том, чтобы предотвратить появление на своих границах экстремистского режима с ядерным оружием. Тем не менее, судя по последним акциям Белого дома, администрация Обамы готова взять на вооружение именно такую концепцию. Это выглядит так. Администрация Обамы и не только в отношениях с Россией, но и в отношениях с ближневосточными странами первыми шагами демонстрирует готовность к диалогу, пытается обаять партнеров по переговорам, надеясь на то, что такой стиль общения поможет избавиться от разногласий, оставшихся в наследство от администрации Буша. Я думаю, что это наивные расчеты, ведь все это уже было в прошлом. Нечто подобное происходило после прихода в Белый дом Джимми Картера, заявившего, что Соединенные Штаты стали жертвой беспочвенного страха коммунизма. Только советское вторжение в Афганистан, точнее, трехминутный разговор Картера с Брежневым по горячей линии заставил его пересмотреть свои взгляды. Сам Картер позже признал, что он узнал больше о коммунизме во время этого трехминутного разговора, чем за всю его предыдущую жизнь. Дэвид Саттер считает, что администрации Барака Обамы, скорее всего, придется в недалеком будущем пережить свой момент истины в отношениях с Кремлем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах радиостанции «Свобода» сегодня в 11 часов. Слушайте программу «Время гостей». Кризис как развитие. Помогут ли России и миру антикризисные меры в финансовой двадцатке? Внешнеполитический аспект. Гостем нашей студии был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вела программу Анна Качкаева. Эта программа выходит сегодня в 11 часов в записи. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе... Омские бизнесмены против налоговой службы. Конституционный суд России рассматривает жалобу представителей компании «Варм». Новости мегаполисов, городской репортаж, новости культуры. Все это после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте, коротко о главных событиях. Центр избирком России подтвердил сообщение о незаконной агитации в день выборов мэра Мурманска. Один из местных телеканалов в день выборов транслировал сюжет с участием губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, в котором содержались признаки агитации в пользу одного из кандидатов. Самолет МЧС России, на борту которого находятся все 15 пострадавших в автокатастрофе во Вьетнаме, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Состояние пострадавших во время полета не ухудшилось, сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего вице-мэра Грозного Гилани Шипиева, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. Это 28-летний уроженец Грозного Халид Молочаев, который уже дал признательные показания. Судебный процесс по делу Дмитрия Довгия будет открытым. Коллегию присяжных сформируют 15 апреля. Сам бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета останется под стражей. Ходатайство защиты об изменении меры пресечения отклонено. В Стамбуле открылся 5-й международный форум по проблемам водных ресурсов. Полиция разогнала акцию противников форума и арестовала по меньшей мере 17 протестующих. Премьер-министр Северной Кореи Ким Йон Ли прибыл в Китай для переговоров с лидерами страны. Как ожидается, Пекин поднимет вопрос об остановке Пхеньяном ядерных разработок. Министры иностранных дел стран Евросоюза приостановили действие запрета на поездки в Евросоюз для президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных белорусских чиновников. Госсекретарь США Хиллари Клинтон приветствовала решение властей Пакистана восстановить в должности главу Верховного суда, заявив, что это поможет стабилизировать демократический строй в стране. На Мадагаскаре армия перешла на сторону оппозиции, захватила президентский дворец и требует отставки главы государства. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Тема налоговых проверок – одна из главных сегодня в программе. Наш корреспондент в Омске Вячеслав Суриков сообщает, что в последнее время в Омской области участились случаи банкротств компаний после проверок налоговой инспекции.
Фискальная проверка для омских бизнесменов всегда была одним из самых тяжелых испытаний на прочность. Резкое ухудшение экономической ситуации не останавливает служебное рвение налоговых инспекторов. По мнению омского бизнесмена и депутата городского совета Владимира Герчика, наоборот, их действия становятся еще только жестче.
На сегодняшний момент фискальные органы, наоборот, оживились. С одной стороны, понятно, что бюджет чем-то надо наполнять, с другой стороны, сейчас не самое время душить еле тлеющие предприятия.
По словам Ольги Цой, генерального директора компании, которая ведет бухгалтерскую отчетность для целого ряда омских предприятий, случаи, когда претензии налоговых инспекций заканчиваются процедурой банкротства, резко участились.
Сейчас сам факт обращения налоговой по факту банкротства данного предприятия, причем инициативного со стороны налоговой, это крест на данном предприятии. А это 10, 20, это до 100 рабочих мест. И вот это идет просто повально, по списку, и у меня на данный моменте вот в такой ситуации уже 3 предприятия, которые сами заявились налоги, но временно, финансово не способны заплатить эти суммы. И суммы-то небольшие, но просто нет живых денег, просто нет.
Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по безопасности и депутат Государственной Думы Геннадий Гудков во время своего визита в Омск расценил подобного рода действия со стороны надзорных органов как один из инструментов рейдерских захватов.
Каскадные проверки, они на самом деле являются очень активным инструментом рейдерства. Причем рейдерство – это мягко активным элементом криминального передела собственности. Поэтому там, где чрезмерно много проверок, ну, вы знаете, я думаю, что надо их снижать.
Действующая система налоговых проверок позволяет предъявить претензии к бизнесмену даже в том случае, если он оказался связан договорными отношениями с недобросовестным налогоплательщиком, говорит Ольга Цой.
Это состояние, когда к тебе могут в любой момент, даже за самого хорошего, как ты считаешь, контрагента на какой-то момент, предъявить требования, оно вызывает сомнение, стоит ли платить все налоги, если все равно существует риск определенный, что люди должны быть уверены, что если они все делают правильно, то они защищены именно нашими органами, те, которые должны быть контролировать их, а никак не наоборот.
Представители омского бизнес-сообщества прогнозируют новые банкротства, инициированные налоговой инспекцией, за которыми последует не только сокращение рабочих мест и усиление социальной напряженности, но и уменьшение тех самых налоговых поступлений, которые как раз и призвана обеспечивать налоговая инспекция. Вячеслав Суриков для Радио Свобода из Омска.
В продолжение темы наш корреспондент Татьяна Вольская провела опрос на улицах Санкт-Петербурга. Она спрашивала горожан, сталкивались ли они с проблемами при уплате налогов.
Нет, мы налогов не платим.
Не знаю.
Нет, не сталкивалась.
На работе налог высчитывают. Больше ни с чем не сталкивалась.
У меня мама сталкивалась.
Она операцию делала на глазах, а вот до сих пор не может компенсацию получить, а так?
Мы не платим налоги, спим спокойно.
Нет, не сталкивалась, потому что плачу.
Ой, нет, уже не сталкивалась.
Нет, еще маленькая.
Нет, и налогов не плачу. И проблем нет.
Я думаю, сталкивалась я с проблемами, потому что налогов я плачу много.
Очень трудно было мне получить льготу по уплате налога за машину. Нужно было отстоять очень большие очереди, доказать, что вот я как пенсионер имею эту возможность. Какой-то более простой механизм бы хотелось.
В садоводстве я считаю, что как-то все бесконтрольно очень мы платим за общее землепользование. Мне бы хотелось, чтобы скорее через налоговые
это шло. А так у меня нет полной уверенности, что мы платим правильно.
Каких? Никогда. Даже мне давали.
Нет, я плачу за землю. Ну, много, ну а что сделаешь? Я ж ничего не решу.
Нет, вы знаете, не сталкивался. Я сам бухгалтер, поэтому у меня никаких проблем с ними не было. Ну, бывало, конечно, да, иногда. Неверно посчитанные, соответственно, пени насчитывают, а так нет.
Я налоги не плачу, так что не знаю.
Нет, не могу припомнить сейчас, на данный момент.
Не сталкивался, слава богу.
Нет, я как-то их не платила вообще, чтобы вот так отдельно и специально.
Никогда. Я налоги не плачу. Я пенсионер.
А у меня нет проблем, я пенсионер.
Нет, я их и не платил никогда сам. Зарплату перечисляют, где я работаю, а так я сам никогда не приходил.
Сталкивались. Вы извините меня. Это очереди, это надо что-то доказывать, бумажка на бумажку.
При уплате налогов? Нет, не могу сказать, что проблемы были. Потому что работаю на одном месте, там и берут все. Сталкивалась с тем, что мне возвращали налоги за построенную квартиру. И все было сделано очень быстро, оперативно.
Нет, никаких предприятий нет, поэтому все зарплата.
Я ничего такого. Оплачиваю все коммунальные услуги и те же налоги сберкассы.
Я не сталкивался с проблемами при оплате налогов. Предприятие у нас платит, да.
Нет, мне помогло как-то в этой жизни, обошлось я. Но если вы получаете зарплату в одном месте, то навряд ли будет у вас. А если вы где-то можете подрабатывать, то тогда, конечно, могут быть.
Налогов? Я же по квитанции плачу. А какие проблемы у меня?
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, сталкивались ли вы с проблемами при оплате налогов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Крыму состоялся 9-й международный форум русистов. Эта конференция ежегодно проводится под патронатом российского посла в Украине при поддержке секретариата президента Украины и Севастопольской городской администрации. В работе форума приняли участие более 100 специалистов по русскому языку и славистов из России, Украины, Польши, Германии, Румынии, Сербии, Грузии, Белоруссии и других стран. С участниками форума беседовал корреспондент Радио Свобода в Крыму Валерий Балаян.
Первоначально 9-й международный форум русистов планировали, как и прежде, провести в знаменитом Ливадийском дворце, где в феврале 45-го Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы послевоенной Европы. Но потом организаторам от этой идеи по разным причинам пришлось отказаться и перенести его в более скромный Алуштинский пансионат «Море». Я спросил доктора филологических наук, заведующую кафедрой русского языкознания Луганского госуниверситета Лару Синельникову, с чего начинались подобные встречи 9 лет назад.
Начинались форумы для того, чтобы определиться русским языком и вообще с русской идентификацией в Украине, во вновь народившемся государстве. Это политический предлог. Ежели мы с вами говорим в украинском контексте, то лучше вы, а если русская ориентация, то лучше на. Но это так немножечко странно выглядит.
Поховайте на Украине мили.
Ну, так це ж було коли.
А вы как профессор как употребляете?
На Украине. На Украине. Время от времени в Украине. Здесь это все модифицируется.
Проректор по научной деятельности Уральского педагогического университета, заслуженный деятель науки профессор Анатолий Чудинов считает, что задачей форума является поиск точек соприкосновения культур славянских народов бывшего СССР.
Попытка осмыслить то, как же мы жить будем в двух разных государствах. Только когда-то было единое государство, была единая культура, и вот разделить ее сейчас в один день и даже в 10 лет невозможно. Ну, тот же самый Николай Васильевич Гоголь. В России считают, что это выдающийся русский писатель. В Украине считают, что это выдающийся украинский писатель.
В год своего 200-летнего юбилея Николай Васильевич Гоголь в самом деле оказался в центре ожесточенных споров между филологами и литераторами России и Украины. Участники форума провели круглый стол по гоголеведению, на котором осудили как попытки приватизации его имени одной из стран, так и перевода его произведений на современный украинский язык. Ну а в том, что персонажи классика и ситуации, в которые они попадают, живы до сих пор, не рассказала алуштинский адвокат Татьяна Нечаева, переехавшая 8 лет назад в Крым из Москвы.
Примерно до 2005 года статус крымской автономии разрешал использование русского языка в судебном процессе. Но несколько лет назад ситуация радикально изменилась. Теперь судебный процесс идет под запись и только на украинском языке. Судья разговаривает со сторонами процесса по-русски, потом включает микрофон, коверкая свою речь, пытается изобразить ведение процесса на державной мове. Но думаю, что если бы их слышал Тарас Шевченко, он в гробу бы перевернулся.
Доктор педагогических наук из Киевского национального педагогического университета имени Драгоманова Леся Мирошниченко, хотя и родилась от русской матери в русскоязычном Днепропетровске, не разделяет обеспокоенность своей коллеги из Луганска серьезностью языковой проблемы.
Так как мой вообще по рождению язык украинский, и отец меня назвал в честь Леси украинки, то, естественно, мне и легко, и просто, и я не вижу никакой проблемы, но я очень люблю русский язык и русскую литературу. Это моя первая специальность, это мое было первое образование. И мне абсолютно все равно, на каком языке общаться. Я общаюсь на том языке, на котором общаются со мной. А думаю, на украинском, конечно.
Филологи-русисты сходятся во мнении, что в сегодняшнем стремительно изменяющемся языковом пространстве на первый план выходит уже не проблема русского или украинского, а английского языка. Профессор Лара Новикова.
Молодежь ориентируется больше на английский язык. Пока мы спорим, какой культуры должно быть больше, русской или украинской, они для себя сделали немножечко другой выбор. Американизированной, американской культуры. Не то чтобы с суржиком, а жаргоном англоориентированным. А это ведь тоже очень серьезные культурные вещи.
Адвокат Татьяна Нечаева считает, что проблемы русского языка находятся совсем не там, где их принято искать.
Мне кажется, в Крыму и вообще в Украине стоит проблема не столько якобы вытеснения русского языка украинским, сколько очень плохого владения обоими языками всего здешнего населения. Русский язык местного радио и телевидения ну просто ужасный. Сплошь и рядом неправильные ударения, много вульгарных и жаргонных словечек, молодежного сленга. А весь Восток вообще говорит не на украинском языке, а на кошмарном суржике, который дико режет слух, по-моему, носители и русского, и украинского языка. Так что прежде чем решать, кто кого вытесняет, наверное, надо по-настоящему овладеть родным языком и украинцам, и русскоговорящим. А вообще-то решать эту проблему, я думаю, можно и по-другому. Как это, например, делается в Финляндии, где шведский язык стал вторым государственным, и никто не чувствует себя от этого ущемленным.
Вот что на прощание рассказала мне профессор из Киева Леся Мирошниченко.
Я открыла для себя новое произведение Маяковского «Долг Украине». А что мы знаем о лице Украины? Знаний груз у русского тощ. Тем, кто рядом, чего-то мало. Знаем вот украинский борщ, знаем вот украинское сало. Из культуры поснимали пенку. Кроме двух прославленных Тарасов, Бульбы и известного Шевченко, ничего не выжмешь, сколько ни старайся. Говорю себе, товарищ москаль, на Украину шуток не скаль. Разучите эту мову на знаменах, лексиконах алых. Эта мова величава и проста. Я немало слов придумал вам, взвешивая их. Одно хочу лишь, чтобы стали всех моих стихов слова полновесными, как слово «чуешь». Трудно людей в одно истолочь, собой кичись не очень. Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинской ночи.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода», новости.
Хамовнический суд Москвы сегодня огласит решение по всем ходатайствам обвинения и адвокатов бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Центр избирком России подтвердил сообщение о незаконной агитации в день выборов мэра Мурманска. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего вице-мэра Грозного Гилани Шипиева. Министры иностранных дел стран Евросоюза приостановили действие запрета на поездки в ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда высокопоставленных чиновников. Госсекретарь США Хиллари Клинтон приветствовала решение властей Пакистана восстановить в должности главу Верховного суда. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Выборы сочинского мэра. Кампания становится все более экзотической.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, Единая Россия проигрывает кланам.
В блогах Свободы.
Анатолий Стреляный написал заметки бывшего советского человека.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе время традиционной рубрики. Это рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Петербург.
В Ленинградской области просроченная задолженность по зарплате превысила 46 миллионов рублей. В последнюю неделю еще 10 предприятий области приняли решение о введении режимов неполного рабочего времени при остановке производства и отпусков без сохранения заработной платы. Таким образом, в этот режим перешло всего 24 предприятия. Более 500 человек работают неполный рабочий день, более 2500 работников находятся в простое. Базелцемент Пикалево подтвердил увольнение 215 человек в июне, и еще два предприятия «Метахим» и «Карьера управления Выборге» официально сообщили Комитету по труду о предстоящих увольнениях 574 человек. Москва. Столичная казна потеряла 9 миллионов рублей из-за незаконной сдачи в аренду территории подмосковного аэропорта Быково. В региональном УВД на воздушном и водном транспорте МВД заявили, что 2,5 года действовал договор, не согласованный с территориальным управлением Федерального агентства по управлению имуществом. Начальник отдела УВД по борьбе с экономическими преступлениями Илья Варов заявил на пресс-конференции, что ведомство усиливает борьбу с коррупцией. В прошлом году транспортная милиция выявила 1023 преступления.
За два месяца 2009 года в московском УВД на воздушно-водном транспорте по линии БЭП было выявлено 116 преступлений. Из них категории тяжких, особо тяжких 37.
Петербург. В рамках уголовного дела о мошенничестве проводятся обыски на заводе «Арсенал», в рабочих кабинетах на территории предприятия, а также в квартирах руководителей. Дело квалифицируется статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Представители следствия пока сообщают лишь, что дело возбуждено в отношении должностных лиц и сотрудников «Арсенала». Высказывалось предположение, что обыск обусловлен внутрикорпоративным конфликтом между акционерами после увольнения генерального директора, который остается держателем крупного пакета акций предприятия. Завод производит космическую технику, морские, артиллерийские и пусковые установки, а также гражданскую продукцию. Статья, по которой возбуждено дело, подразумевает наказание лишения свободы на срок до 10 лет. Москва. По данным столичного управления службы занятости, число официально зарегистрированных безработных в Москве достигло 40 800 человек. Это данные на конец прошлой недели. Тогда же 80 организаций представили сведения о предстоящем сокращении численности работников на 624 человека. В банке вакансий службы занятости сегодня есть чуть более 233 тысяч рабочих мест. Петербург. Активисты Объединенного гражданского фронта намерены сегодня провести акцию в поддержку Вадима Чарушева у стен 6-й психиатрической больницы. Создатель и администратор нескольких оппозиционных групп в социальной сети ВКонтакте был принудительно помещен в лечебницу. В присутствии адвоката он заявил об угрозах и запугиваниях в свой адрес от неких лиц в штатском в больнице. Новости Москвы и Петербурга, 17 марта, Вера Володина.
К 2010 году в Москве планируют завершить реконструкцию театра «Геликон Опера», расположенного в старинной усадьбе. Этот проект руководство театра считает щадящим, а у представителей общественных организаций, которые занимаются спасением памятников архитектуры, мнение иное. Репортаж Лили Пальвелевой.
Усадьба княгини Стрешневой Глебовой Шаховской на Большой Никитской является объектом культурного наследия федерального значения. Работы, которые ведет здесь руководство «Геликон Оперы», вызывают у координатора общественного движения «Архнадзор» Константина Михайлова и его единомышленников большую тревогу.
Это городская усадьба, такой всем известный классический зеленый дом, где когда-то в советские годы располагался центральный дом медика, с замечательнейшим внутренним усадебным двором, оформленным в конце 19 века в древнерусском стиле, архитектором Терским, учителем Шехтеля, с парадным крыльцом шатровым, с надвратной башней над аркой ворот, которая ведет в следующий двор.
А это здание без перестроек до наших дней дошло?
Ну как, это первоначальная усадьба 18 века, а в последние трети 19-го столетия ее владелица перестроила внутренний двор и создала вот этот вот впечатляющий ансамбль внутреннего двора в древнерусском стиле. А парадный фасад усадьбы, выходящий на Большую Никитскую, остался классическим.
И вот с тех пор, как были эти переделки, ничего не изменялось?
Пока что да. Вот до начала этого года ничего не изменялось. А в начале этого года начались работы в усадьбе, которые, на наш взгляд, угрожают ее сохранности и могут обернуться полным искажением ее композиции, ее облика и утратой значительных ее частей. То есть главный дом усадебный подвергается реставрации в настоящее время. А вот внутренние дворы усадьбы и ее дворовые флигеля, это такой обширный комплекс на треугольном участке между Большой Никитской и Калашным переулком, он подвергается как раз реконструкции. По проекту внутренний двор усадьбы, в котором выкапывается котлован, становится новым зрительным залом музыкального театра. Дворы усадьбы перекрываются, от всех внутренних флигелей остаются только фасадные стены. И фактически на территории усадьбы осуществляется вот постройка нового здания сценической коробки для театра, которая встраивается между существующими историческими усадебными зданиями, между главным домом и остатками флигелей, выходящих в Калашный переулок.
Худрук театра Дмитрий Бертман сейчас находится в Риме, где он работает над постановкой оперного спектакля, так что связаться с ним не удалось. Но вот цитата из недавнего интервью режиссера газете «Известия». «Уже сейчас практически отреставрированы помещения на Большой Никитской, а изменения, которые действительно коснутся внутреннего двора, просчитаны до сантиметра. Все дополнительные помещения уходят под землю и ничего не надстраивается. Да, двор будет перекрыт крышей, но именно это и спасет его от разрушения. А теперь вновь слово Константину Михайлову.
Работы по сносу уже, к сожалению, начались. Была разобрана часть фасада флигеля, выходящего в Калашный переулок. По разным версиям это проделано для того, чтобы во двор могла проехать строительная техника, либо для того, чтобы туда можно было внести сложную сценическую машинерию. А новая сценическая коробка будет фактически построена на месте дворов усадьбы. Такие виды работ на памятниках архитектуры, как реконструкция и как новое капитальное строительство, напрямую запрещены действующим городским законом о памятниках истории и культуры. Именно поэтому, видимо, впоследствии вот это первоначальное постановление правительства Москвы 2002 года подверглось задним числом редактуре, не постановление, уточняю, распоряжение правительства Москвы. И там вот дословно написано, что вместо слов «реконструкция» писать «реставрация с приспособлением», вместо слов «строительство» писать «реставрация». Но от этого суть работ и суть проекта никоим образом не изменилась. По заключению, скажем, Мосгорэкспертизы на проект реставрации, в кавычках я сейчас говорю реставрация, оно прямо говорит, что проект предусматривает строительство нового здания музыкального театра четырехэтажного, а строительство новое как раз запрещено законом о культурном наследии.
Константин Михайлов настаивает, пока работы не зашли слишком далеко, нужно ограничиться одной реставрацией. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, удастся ли жене и родственникам Мейдофа сохранить семейное состояние. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник президент Обама присоединил свой голос к хору негодующих членов его администрации, обвиняющих крупнейший страховой конгломерат American International Group по сути в воровстве средств налогоплательщиков. American International Group была спасена от банкротства благодаря вмешательству государства, выделившему 170 миллиардов долларов на гарантию ее долгов. На днях выяснилось, что, несмотря на фактический крах, корпорация выплатила 160 миллионов долларов премиальных своим наиболее ценным сотрудникам, формально для того, чтобы они не перебежали к конкурентам. Как они намерены оправдать это возмутительное решение перед налогоплательщиками, поддерживающими компанию на плаву? «Компания оказалась в такой ситуации в результате безрассудного поведения и алчности», заявил президент Обама, пообещавший американцам, что их деньги не уйдут в карманы тех, кто довел страну до кризиса. Однако это обещание вряд ли легко выполнимо. По словам руководителей страховой компании, они обязаны выплатить эти бонусы согласно трудовым контрактам. В начале нынешнего века потепление сменилось похолоданием, которое может затянуться еще на 2-3 десятилетия. Такой вывод сделали ученые из Университета Висконсина, применившие для изучения климатических изменений математические формулы. Они взяли погодные данные за 100 последних лет и проанализировали их с помощью математической модели, известной как синхронизированный хаос. Выяснилось, что за этот век периоды похолодания и потепления чередовались. Последний 30-летний отрезок роста температур закончился на пороге нового столетия. Сейчас, по словам ученых, воздушные и морские массы воздуха, определяющие климат, находятся в синхронном движении, которое характеризуется снижением температур. Математика, впрочем, не дает ответа на вопрос, является ли этот процесс естественным или на него оказывает влияние деятельность человека. Имеет ли семья Бернарда Мейдоффа, сознавшегося в организации крупнейшей в истории финансовой пирамиды, право сохранить за собой принадлежащие ее членам десятки миллионов долларов? Отправив в тюрьму Мейдоффа, прокуратура перенесла свое внимание на его жену и других родственников, которые, как выясняется, обладают немалыми состояниями. Они утверждают, что деньги заработаны честным путем. Следствие готово доказать обратное. Но, видимо, это будет сделать нелегко. Как нелегко найти следы и десятков миллиардов, якобы похищенных Мейдоффом, рассказывает Ян Рунов.
65 миллиардов долларов исчезли из фондов инвестиционной фирмы Мейдоффа. Куда делись эти деньги? Сколько осталось у самого Мейдоффа? Кто ему помогал? Пока подозрение падает на жену. Прокуроры уже подали прошение о конфискации манхэттенского пентхауса супругов стоимостью 7 миллионов долларов и другого состояния Рут Мейдоффа, оцененного в 62 миллиона. Адвокаты Рут Мейдоффа настаивают на том, что это состояние нажито ею самостоятельно, без помощи мужа, обманывавшего инвесторов. Прокуроры требуют наложить арест на все имущество Рут Мейдоффа, дабы не дать ей спрятать деньги и скрыться самой. Вот что рассказывает обозреватель компании CBS Мэгги Хики.
Прокуратура сообщает, что ходатайствует о конфискации 7-миллионного пентхауса, 9-миллионного дома в курортном городе Палм-Бич в штате Флорида и еще 62 миллионов, которые Рут Мейдоффа пытается сохранить за собой. Общее же состояние супругов, которое удалось разыскать, оценивается почти в миллиард долларов. Оно включает 700-миллионный бизнес, 45 миллионов в ценных бумагах, 17 миллионов на счетах в разных банках, драгоценностей на 2,6 миллиона, 6 миллионов дом во Франции и многое другое на общую сумму 823 миллиона, которые прокуратура требует заморозить. Из этой суммы, по утверждению Рут Мейдоффа, ей принадлежит имущество на сумму 69 миллионов. Однако адвокаты жертв мошенничества сомневаются в том, что эти деньги по праву принадлежат Рут Мейдоффа. У ее отца не было денег. Он оставил ей в наследство 37 тысяч долларов. Ее единственный законный источник дохода – написанная ею однажды поваренная книга, да и та не была бестселлером. Бернард Мейдоффа отказался раскрыть места, где спрятаны украденные им десятки миллиардов долларов, и назвать своих сообщников. Адвокаты жертв пирамиды говорят: каждый пострадавший из-за Мейдоффа, да и вообще каждый гражданин Соединенных Штатов хочет, чтобы правосудие в отношении этого человека восторжествовало, но это преступление не мог совершить только один человек. Расследование с последующей конфискацией имущества может коснуться не только жены Мейдоффа, но и его двоих сыновей, брата, племянницы. Все они работали в компании Мейдоффа.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Олег Львов. Редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас и после выпуска новостей программа «Грани времени». Массовые беспорядки, омрачившие начало очередного футбольного сезона в России, ведущий программы Владимир Карамурза обсуждает с бывшим депутатом Государственной Думы, адвокатом Юрием Ивановым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Союз поляков в Белоруссии находится фактически вне закона.
Организаторами акции стало местное отделение КПРФ и молодое движение инициативных граждан России.
Голодовка протеста шахтеров-пенсионеров началась 4-го.
Не разрешены были не только митинги против роста цен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285.